Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Размышления о бессмертной душе» архимандрита Иоанна Крестьянкина, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Антипе, епископе Пергамском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Дулгова на тему «Что есть истина?». И в завершение нашей передачи «Литературная страница». Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Изложение заповедей, соблюдением которых можно спасти свою душу. Из книги апостола Ермы «Пастырь». Святой Ерма, муж апостольский, которого весьма хвалил апостол Павел, известен своей книгой под названием «Пастырь», которая в первые века читалась даже в церквах, наряду с апостольскими посланиями. Думается нам, будет полезно ознакомиться с теми душеспасительными заповедями, которые изложены в этой книге, исполняя которые, можно спасти свою душу. Думаем, что слово апостольского мужа будет убедительнее для вас нашего немощного разглагольствования. К изложению их он приступает так. «Молился я, — говорит он, — у себя дома, и сел потом на ложе свое. Вот вижу, входит муж, видом своим внушавший уважение, в одежде пастушеской. На нем накинут был белый плащ, котомка висела за плечами его, и палка была в руках у него. Он приветствовал меня, приветствовал и я его. Затем он сел подле меня и сказал: «Я послан к тебе, чтобы пребыть с тобою все остальное время жизни твоей». Когда он сказал это, мне подумалось, что он искушает меня, и я спросил его: «Кто же ты? Ибо того, кому я верен, я хорошо знаю». «Так ты меня не узнаешь?» — спросил он. «Нет», — отвечал я. «Я и есть тот пастырь, которому ты верен», — сказал он. С этим словом он изменился в лице, и я узнал в нем моего ангела-хранителя. Мне стало стыдно, страх и скорбь начали тревожить меня, но он успокоил меня, говоря: «Не бойся. Я послан указать тебе все, чем можешь ты спасти душу свою. Выслушай внимательно и запиши все для памяти, чтоб, перечитывая то время от времени, ты освежал мысли свои тем и укреплял шаткую волю твою. Если от чистого сердца будешь сохранять все открываемое тебе, то получишь от Господа все блага, какие обетовал Он верным своим. Если же, выслушав мои наставления, ты не только не исправишься, а напротив, станешь прилагать грехи ко грехам, то беду за бедой пошлет на тебя Господь, пока не сокрушит или сердце твоего, или костей твоих». Сказав это, пастырь мой, ангел покаяния, предложил мне 12 заповедей в следующем порядке. Заповедь первая. «Веруй во единого Бога, в Троице поклоняемого, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, который из ничего воззвал к бытию все твари и даровал им столько совершенств, сколько каждая из них вместить может. Заповедь вторая. Живи в простоте и непорочности. Не вреди ближнему даже словом. Напротив, помогай всем в нуждам их, не разбирая, кто просит и кому даешь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время, по повелению императора, всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и Святой Церкви. «И ангелу Пергамской Церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу-Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув, около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас. Ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях. Для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение».
«Духовное наследие русского зарубежья», передача 25-я. В ней вы услышите архивную запись, беседу архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Долгова о том, что есть истина.
Это вопрос не абстрактный, а самый, что ни на есть, конкретный, практичный. Что истина? Где истина? Какое учение ложное, какое учение правильное? Согласитесь, что для человека, который не безразличен, это самый существенный вопрос. И как его разрешить? Нужно сказать, что и католику, и протестанту очень легко разрешать этот вопрос в наше время. Ну, для католика что истина? Очень просто. Давайте справимся в Ватикане, в Риме, и там скажут, что правильно, что нет. И думать нам особенно нечего. Протестанту еще легче. Ему никуда не надо обращаться. Разрешается у него вопрос совсем просто. Это я определяю. В том, что я определяю, это вполне достаточно. Как я понимаю, так оно и есть. Это не только для протестантов в настоящем слове этого понятия, но и для англикан, которые, как известно, никаких посредников между Богом и собою, мною, не хотят. Поэтому, как они видят, это правильно. Но от тебя православного спросят, что же для тебя является авторитетом? Кто тебе укажет, что истина, что не истина? Ну, наверное, вы ответите, собор, там, Вселенский собор или какой. Ну, это ответ правильный, но не совсем, потому что ведь были же соборы, которые оказались потом определены как ложные. Многолюдные соборы были. Все условия налицо, что постановление этого собора будет правильное. А оказалось, что этот собор ложный. Был даже в истории церкви собор, который называется «Разбойничий собор». «Le Conseil des Brigands». Значит, недоумение. Как же определять, что истина, что нет? Мы знаем множество случаев, когда истина была совсем не на стороне большинства, а наоборот, на стороне меньшинства. И даже был случай, когда сосредотачивалась истина в одном лице. С другой стороны, как я только что сказал, были в истории церкви соборы многолюдные, авторитетные, большие, которые претендовали на наименование себя вселенскими. Но, тем не менее, сознание их церковное не приняло, как вселенские. Значит, опять вопрос, кто же может отвергнуть какой-то собор? Вы видите, мы, православные, в тупике. А ответ есть. Вот это и есть мое небольшое выступление. Что же является для нас мерилом несомненной, непогрешимой истины? Ответ на этот первостепенный и важный вопрос мы находим в одном малоизвестном, высокоавторитетном, принятом нашей церковью учении святого Викентия с острова Лерин, авы настоятеля Леринского монастыря. Он знаменитый отец церкви, подчеркиваю, не на востоке он был, а он был на западе, тогда еще православным. Этот монастырь Леринский, он и сейчас существует. Когда я 25 лет был в Канах, мы часто и с детьми плыли на этот остров. Представьте себе, Каны – это многолюдный, фешенебельный, многоязычный, веселый город. Сейчас там был фестиваль фильма. Значит, там день и ночь жизнь кипела. А в каких-то 4 километрах от Кан по морю вот такой остров пустынный. Мы там оставались на этом острове. Монахи запирались у себя в стенах монастыря ночью. Все туристы должны были уехать, а мы оставались на этом пустынном острове Леринском напротив Кан. Монастырь этот теперь, конечно, католический, там доминиканские монахи, трописты, ну, такие, которые говорить все-таки могут. Но развалины прежнего великолепия там сохранились именно как развалины. Ну, построили потом новый монастырь. Когда владыка Антоний, покойный Женевский, приезжал к нам в Каны часто, я ему предлагал, давайте, владыка, у меня дюжина вопросов, давайте поплывем на этот остров пустынный, и там на берегу этого острова, слушая только волны шуршат, давайте вот мы в этой обстановке и будем разрешать какие-нибудь наши маленькие вопросы, которые я всегда записывал заранее. И вот мы там это сидели на берегу моря и наслаждались шумом, шорохом вот этих волн и вспоминали, что вот на этом острове был когда-то аббатом святой Викентий Леринский, Сен-Венсан де Леранс. Он много не оставил, святой Викентий, после себя произведений. Но он оставил одно, небольшое, но чрезвычайно важное, которое называется коммониториум, то есть памятные записки. Это значит, написано около 443 года. Главная задача, которую поставил себе святой Викентий в своем труде, это как можно с возможной точностью определить верный, научный и общедоступный способ, при помощи которого легко было бы с несомненностью отличить истину православной, христианской, вселенской веры от какого-либо лживого еретического уклонения. Вот что он написал. «Часто со всеусердием и величайшим вниманием обращался я к весьма многим, украшенным святостью и даром учения мужам, с вопросом, каким бы образом удобно было мне, идя верным царственным путем, отличать истину вселенской веры от лживости еретических уклонений. Всегда мне давали такой ответ. Если кто, я или другой, хочет избежать какой-либо лжи и прибыть в здравой вере, здравым и невредимым, он должен с помощью Божью двояким образом оградить свою веру. Во-первых, авторитетом Священного Писания, а во-вторых, преданием Вселенской Кафолической Церкви. Естественно, можно спросить, а почему Священное Писание недостаточно? Если писанное Слово Божие свято, всесовершенно и всегда вполне выразумительно, когда сравниваешь одно место с другим, то какая же надобность еще авторитет какого-то предания? Та надобность, оказывается, что Священное Писание по самой его возвышенности не все понимают в одном и том же смысле. Один, читая Священное Писание, толкует изречение так, а другой толкует иначе. Так что почти сколько голов, столько же, по-видимому, можно извлечь из него и смыслов. А потому совершенно необходимо при таком множестве бесчисленно разнообразных изворотов заблуждения направить нить толкования Священного Писания в норме нашего вселенского церковного понимания. Вот ответ, почему в мире существует 250, 300, 400 всевозможных протестантских сект. Все они держат как какую-то святыню Библию, Священное Писание, и все 300 или 400 мыслят совершенно по-разному. Это же полная бессмыслица. Я думаю, ни один еще протестант мне не мог на это, когда его спрашивал, ответ дать. Почему ты не веришь, как какой-нибудь лютеранин, или ты баптист, а почему ты не пятидесятник, или почему ты не англиканин и так далее. Ну, они все держатся за Священное Писание, значит, требуется еще что-то. Но опять-таки, что такое предание? И вот Викентий Леринский, он придумал формулу, которую мы всегда должны наизусть знать. Вот эта формула. В самой Вселенской Церкви всеми мерами надобно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда и во что верили все. Потому что только это в действительности и есть вселенское, полное настоящее понимание. По этому правилу мы будем всегда верны, если будем следовать то, чему верили повсюду, это значит всеобщность, универсальность. Чему верили всегда, это значит древность. Это не то, что с 15-16 века, то, что с основания было. И, наконец, во что верили все, это согласие. Все согласны, собравшись вместе к этой истине. Следовать всеобщности значит признавать истинную только ту веру, которую исповедует вся церковь на земном шаре. Ну, дам пример. Армяне. Мы не можем сказать, что армянская вера, хотя и она близка к нам православным, что это вера всеобщая. Нет, это армянская какая-то их собственная вера, но никак не универсальная вера. Второе, вы скажете, католики тоже универсальны, но это недостаточно. Другое еще. Нужно следовать древности. Значит, несомненно, держаться того учения и не отступать от него, которого держались святые отцы и предки. И, наконец, следовать согласию. Значит, в самой древности принимать только те вероопределения и изъяснения, которые держались все, или, по крайней мере, почти все, пастыри и учители.
Thank you.
прозвучала архивная запись беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Серафима Долгова о том, что есть истина. В музыкальном оформлении передачи вы слышали песнопение в исполнении хора Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. Первый подвиг. Была пятница первой недели Великого Поста. Вечерняя служба только что кончилась. Старичок-священник в темной рясе и в епитрахиле вышел из алтаря. «Пожалуйста», — тихо, едва слышно произнес он, обращаясь к говеющим. Народ, стоявший в очереди, встрепенулся и подался вперед. Какой-то мужичок поднялся по ступеням с Ильи и вместе со священником вошел за ширмы. Исповедь началась. В церкви, кроме говеющих, никого не было. В правом пределе отец-диакон и псаломщик записывали новых исповедников, но их сдержанный отрывистый шепот не развлекал внимания тех, которые уже стояли в очереди. Лица говеющих были строгие и задумчивы, и в безмолвии храма чувствовались трепет внутренней жизни и сосредоточенность молитвы. Точно какая-то невидимая волна подхватила на свой гребень устало измученные души этих скорбящих и кающихся людей, оторвала от земли, от пошлости обыденной суетной жизни и бережно выносила на другой берег, в тихую пристань, к подножию креста, который в красноватом сиянии лампад возвышался в Голгофской нише. Господь и Бог наш Иисус Христос, да простит се чада, и аз, недостойный иерей, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Раздавались иногда среди таинственной тишины отдельные возгласы священника, и в ответ ему неслись сокрушенные молитвенные вздохи. Было радостно и жутко в одно и то же время. Такое настроение испытывала Надя Сазонова, гимназистка последнего класса, высокая худенькая девушка с длинной косой, серьезным, хотя совсем еще юным личиком. Она стояла почти в середине живой цепи говеющих. Родные ее исповедовались еще днем, когда она была в гимназии. И Надя радовалась, что это случилось именно таким образом. По крайней мере, она чувствовала себя совершенно свободной. Чувствовала, что она даже невольно не волнует никого, не раздражает ни своей фигурой, ни костюмом, ни выражением лица. Чувствовала, что она одна теперь с тем, кого так любила со всем жаром молодой, верующей души. Сжимая в руках тонкую восковую свечу, она почти бессознательно медленно подвигалась за исповедниками, видя перед собой только образ распятого Христа и перебирая в уме все, что волновало и тревожило ее совесть. «Наказание с тобой! Взрослая девушка, а то брошку надеть забудет, то волосы не причешет как следует, ведь и щипцы куплены, если нужно, то в церкви в одну точку ставится и точно не понимает, что делается кругом. Молилась бы, как все грешные, так нет, у нас все по-особенному, по Евангелию, а прости, Господи, грех один». Такие упреки слышала Надя в эти дни со стороны матери. В другое время они заставили бы ее расплакаться, наговорить в ответ резкостей. Теперь ей было больно и горько от этих слов, но боль эта была какой-то мимолетной. Мать в сущности была права. Надя действительно плохо понимала окружавшую ее бестолковую житейскую сутолоку. Всю неделю она переживала необыкновенный подъем духа. Она приходила в гимназию с сияющим вдохновенным лицом, сердцем, переполненным непередаваемыми ощущениями, которые испытывала она, когда свежие отроческие голоса оглашали храм трогательным пением. «Да исправится молитва моя, или когда в вечернем полумраке в неясном мерцании лампад дрожали и тихо плакали покаянные звуки припева «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» И когда из того идеального мира, в которую носила ее церковь, она спускалась в долину земной жизни, действительность озарялась перед ней отблесками того невечернего света, который, казалось, так ярко сиял там, в храме, во время богослужения, и ей было все близко, все дорого вокруг, хотелось всех порадовать чем-нибудь, всем доставить хоть маленькое счастье, всем показать, как прекрасна жизнь, всех обнять и согреть чистой Христовой любовью, наполнявшей теперь ее душу. Ни одна из слабых учениц не уходила от нее, не получив с ее стороны самой заботливой помощи. Никто из домашних не слышал от нее ни одного резкого слова, и даже прислуги на кухне, несмотря на самые неблагоприятные условия, которые Наде в этом отношении ставила жизнь, она находила минутку и возможность оказать хоть ничтожную ласку, хоть маленькое внимание. Родные смотрели на нее с удивлением, и никто не знал, что причина такой перемены в Наде кроется в той внутренней жизни, какой она жила всю эту неделю. Из внешней жизни ничто не могло располагать ее к подъему настроения. Говение Великим постом было в семье Сазоновых правилом, установленным еще дедами и прадедами. Оно исполнялось неуклонно, каждый год почти всегда на первой неделе. Но в эту неделю никто, однако, и не думал хоть на йоту отступать от обычной будничной жизни. Воздух, как и всегда, был пропитан мелочными житейскими заботами, беспричинными ссорами, эгоистическими расчетами. Как и всегда, отец был по горло занят своими торговыми операциями и только жаловался на продолжительность церковных служб, да слегка потрунивал над постным столом, который, благодаря своей изысканности, обходился хозяйке дороже скоромного. Мать как-то особенно нервничала в эти дни и бронилась с портнихой, волнуясь, что платье не поспеет к причастию. Братья, которые все были моложе Нади, шумели, возились и даже дрались нисколько не меньше в эти дни, чем в другое время. Надя видела все это, но в своем вдохновении не считалась силой этой действительной жизни. Правда, месяц-два тому назад она случалось с горечью сознавала, что она сама — дитя этой полуязыческой действительности, что она плоть от плоти и кость от кости ее, но теперь, приподнятой церковными службами, чтением Евангелия и нескольких книг, которые удалось ей достать у своего законоучителя, она горячо верила, что чудо совершится, что она и все возродятся к новой жизни, что после этой субботы она уже будет всецело принадлежать Христу, и они все поймут непременно, что только в нем одном смысл жизни, сознают себя христианами, как сознала себя она в эту зиму. Только бы скорее к нему, сбросить все прежнее, потом новая жизнь, новое отношение к людям. «Господи, приди и соедини меня с Тобой навеки!» — молилась она, не спуская глаз с лика Спасителя. Часа полтора стояла она уже в очереди. Постепенно темнело. Каменные своды и колонны храма мало-помалу погружались в вечерний сумрак. Несколько свечей, потрескивая, догорали перед местными образами мягким тепловатым светом, озаряя лики Богоматери и Христа. Наконец, очередь дошла до Нади. Охваченная благоговейным трепетом, она поднялась на солью и, войдя за ширмы, опустилась на колени перед аналоем. Священник повернул к ней утомленное лицо с серьезными задумчивыми глазами и начал исповедь. Через несколько минут успокоенная, радостная Надя выходила уже из церкви. Был седьмой час вечера. На улицах зажгли фонари, небо сияло мириадами звезд. Надя пошла домой по тихой безмолвной улице. Она чувствовала себя слегка усталой, но это была та приятная усталость, которую испытывает человек после необычайного напряжения духовных сил. На душе у нее было легко и свободно. В ушах звучал еще дрожащий старческий голос, произносивший слова разрешительной молитвы. Перед глазами стояла еще длинная цепь говеющих, серьезные, сосредоточенные лица. «Заутро предстануть и узришь имя», — вспомнились ей вдруг слова псалма. И от этих слов радостно забилось сердце. «Заутро! Боже мой, заутро! Завтра! Какой день!» Она шла, и в сумраке весенней ночи ей грезилась тайная вечеря, Голгофа, апостолы, мироносицы. И то, что совершилось почти 2000 лет тому назад, переживалось ею, как происходящее в ее дни. На улице было тепло, хотелось идти все дальше и дальше, идти и думать, но Надя подходила уже к дому. Вдруг кто-то робко окликнул ее. Она обернулась. Перед ней в сером большом платке стояла маленькая полунищая девочка лет 9-10. «Барышня», — повторила девочка уже смелее, подходя к Наде. «У меня ничего нет, кажется», — грустно заметила Надя, опуская руку в карман. И вдруг остановилась. «Господи, Дуня, куда это ты? К нам?» — воскликнула она, удивившись и обрадовавшись в одно и то же время. — К вам. А вы не узнали меня? — проговорила девочка на ее запуганном бледном лице со складками между бровями, как у взрослого человека. Мелькнула слабая улыбка. — К вам. Мать прислала. Больна она. И жить тоже нечем, — отрывисто прибавила она. Надя смотрела на девочку с некоторым недоумением, точно не зная, что ей надо делать. — «А Вася что?» — вдруг, вспомнив что-то, спросила она. «Васька? Васька тоже лежит. Третий день. Горит весь, и не знаем, что у него. Дворник вчера еще обещал в больницу свести, да некогда было», — угрюмо отвечала Дуня. «Мам-то по нем плачет, а двинуться не может, разломил ее всю. Отец на медне пьян был, побил шибко. Она и раньше уж нездорова была, ну и свалилась. А теперь хозяйка с квартиры гонит. Бабушка Марфа жила у нас в углу-то, померла. Авдотья в деревню уехала, ну и одним-то и трудно». Надя ушам не верила. «Вася, что с ним? Маленький, истощенный Вася с бледненьким личиком и кривыми ножками. Ведь он крестник ее. 3 года тому назад, когда Степан, отец Дуни, жил еще у Сазонова артельщиком, а Варвара, ее мать, стирала у них, Надя крестила Васю. Боже мой! Сколько радости, сколько детского восторга было тогда у нее! Она собиралась чуть не нянчить Васю, но вышло иначе. Степан спился, потерял место, и Надя только 2 раза в год видела своего крестника, когда Варвара приносила его к барыне. Сердце ее мучительно ныло всякий раз, когда она смотрела на болезненного мальчика, когда слышала, как Варвара плакалась ее матери на свое житье, на постоянную беспросветную нужду, на постоянное скитание по подвалам и задним флигелям, на постоянные скандалы, которые устраивал везде Степан, из-за которые их отовсюду в конце концов выгоняли чуть не на улицу. Постоянно больная, изнуренная и побоями мужа, и паденными работами, и вечной тревогой за детей, которых у нее было 3, Варвара едва таскала ноги. Но Надя ничем не могла помочь ни ей, ни Васе. Она только глотала слезы и напрягала все силы своего ума, чтобы разобраться в том, что происходило вокруг, понять взаимные отношения людей. «Мне что ж, я на него ничего не имею», — говорила Варвара сдавленным, надрывающим душу голосом, рассказывая о муже. «Сама знаю, что с лица спала. Как оспа изуродовала, так и нелюба ему стала. Ну что ж, бог с ним, пущай. Я свое сердце барине скрепила. А вот их-то, ребят-то...» Она беспомощно всхлипнула. «Чем они виноваты? А ведь как только не обзовет их, как не изругает, каких они мерзостей от него не наслушается. Денег ни гроша не дает, последний отберет. По улице, говорит, шляйтесь, милостыню просите. До чего дошло, Господи?» Она закрыла лицо руками, и слезы поползли по ее рабочим огрубелым пальцам. А Надя сидела тут же и слушала, затаив дыхание, И чудилась ей крохотная грязная каморка с промерзшими окнами, с почерневшим от копоти потолком, заплесневелыми от сырости углами. Чудились вечные тоскливые невыносимые будни, грубая брань, повисшая в воздухе, слезы, горе, больные запуганные дети. Чудилось еще что-то неясное, но ужасное. Правда, она сама не видела вблизи этой жизни, потому что ее родные никогда бы не допустили ее даже заглянуть в такой подвал. Но воображение и чуткость неиспорченного и еще не ожесточившегося сердца помогали ей понять эту жизнь. Случалось, по неделям после ухода Варвары она не находила себе нигде места, чувствуя себя виноватой перед кем-то и не умея загладить своей вины. Но проходил месяц-другой. Впечатление от рассказов Варвары сглаживалось, ослабевало. На первый план выступали тревоги и заботы школьной жизни или отвлеченные вопросы. Вася как-то забывался. И последнее время Надя тоже почти не вспоминала о нем. Ее утешала мысль, что впоследствии, когда она вырастет, она будет заботиться о нем, и, успокоенная этим, она беспрепятственно могла отдаться светлому настроению последних дней. Но теперь вид Дуни сразу напомнил ей весь ужас, всю ненормальность жизни, и сердце вдруг без причины упало. Это состояние, впрочем, продолжалось всего несколько мгновений. Внезапно ее осенила радостная мысль. Ведь сегодня, завтра, такие дни, не может быть. И Надя взяла девочку за руку. «Пойдем же к нам. Что мы стоим? А сколько за квартиру надо отдать?» — взволнованно спрашивала она, ускоряя шаги. «Шесть с полтиной». «Шесть с полтиной. Наде почему-то показалось это очень мало. Ну, идем, Дуня, скорее». Через минуту Надя уже поднялась с девочкой по парадной лестнице небольшого каменного дома и резко позвонила в свою квартиру. Прошел канун субботы. Был первый час ночи. В квартире Сазоновых давно уже улеглись на покой, чтобы отдохнуть от трудов говенья, утомительных церковных служб, поста и исповеди, и собраться силами встать утром к обедне. Только Надя не спала. В маленькой комнатке, наполненной голубоватым полусветом будуарного фонаря, сидела она на своей кровати, сидела неподвижно, накинув платок на худенькие плечи, уронив беспомощно руки на колени. Что сделала с нею за эти несколько часов? Как страшно изменилась она! От недавнего восторженного настроения не осталось и следа, и на душе лежало только ощущение какой-то тяжелой пустоты, которая сковывала ее члены, от которого начинала болеть голова. Казалось, что-то придавило ее, что-то грозное, неумолимое висело над ней. Брови ее были сдвинуты, и на лице лежало выражение мучительного напряжения, что-то понять, что-то уяснить себе. С выражением боли, тоски, недоумения, почти отчаяния поднимала она иногда глаза на образ Спасителя, озаренный лампадой, но молитвы не было уже ни на языке, ни на душе. Что же случилось? Что произошло в такое короткое время? А случилось самое простое, обыкновенное явление. Та жизнь, безыдейная, оторванная от Бога и нагло торжествующая в своем эгоизме, который Надя раньше не хотела замечать, вдруг предстала перед ней во всем своем безобразии. И люди, которых она до сих пор так любила, показались ей черствыми, узкими эгоистами. Точно кто-то разбудил Надю от сладкого сна, оторвал от светлых грез, точно кто сбросил ее с горных вершин, где она видела над собой безграничное сияющее голубое небо, сверкающие лучи солнца, чистый прозрачный воздух, в болотистую зловонную тину, в уличную грязь. Такой разбитой, нравственно приниженной, чувствовала она себя теперь. В такой день и отказать в помощи людям, которые, может быть, умирают от голода — В такой день и такая сухость и жестокость сердца. Как холодно, как равнодушно отнеслись давеча ее родные к рассказу о Дуне. Она так надеялась, что они помогут Варваре, что они что-нибудь сделают для Васи, и потому так ярко и подробно, хотя и торопливо, рассказывала им все слышанное о Дуне. «Ужасно, мама! Их гонят на улицу, потому что им нечем платить за квартиру. И Вася болен, и Варвара лежит. Может быть, им доктор нужен? Или хоть Васю в больницу свести? Может быть, у него тиф? Ведь это ужасно, мамочка!» — говорила она. «Ужасно, ужасно!» — передразнила ее мать, вдруг на что-то рассердившись. «Заладил одно и то же. Говорит, говорит, а ничего не поймешь. Да чего нервы-то взвинчены? Сядь ты да успокойся прежде всего». «Что, Дуня, верно, отец опять запил?» — обратилась она деловым тоном к девочке. Но та, детским чутьем угадав, что из-за нее вышла какая-то неприятность, опять замкнулась в себе и отвечала робко и угрюмо. «Я, милая моя, помочь много не могу. Так и маме передай. Сейчас вот мужа спрошу, что он скажет», — проговорила, наконец, мать Нади, добившись от девочки кое-каких ответов. Кончилось все тем, что Дуне дали рубль и отпустили. «Все равно ведь батька пропьет», — пошутил сам Сазонов, вынося девочке деньги. «На, вот возьми. Кланяйся матери, да скажи, что поправлялась». «А больше мы уж и не можем. Пусть не взыщет», — добавила мать. «Странно это право», — обратилась она к дочери, когда Дуня ушла. «Не могу же я только потому, что Вася твой крестник, Варваре и за квартиру платить, и за ребятами еще ее смотреть. Да и какое нам дело, наконец? У них с мужем свои счеты, нечего тут и соваться. Еще доктора мне к твоему Васе не позвать ли? У меня есть еще кого лечить, слава богу. Ну, крестник, крестник, да ведь нельзя же душу для него заложить. Бог с ним, право, и так уж немало помогаем им. Да и вопрос еще, так ли в самом деле тошно им жить, как Дуняша рассказывает, или ты воображаешь? У Варвары есть эта привычка поныть», — солидно проговорил отец, возвращаясь в соседнюю комнату к своим обычным занятиям. «А вот девчонку посылает. Попроси, мол, авось дадут», — добавил он в дверях. «Только ребенка портит. Где бы уроки учить, она по улицам бегает. Зато чуть не третий год и сидит в младшем отделении. В городской на школе, кажется», — хладнокровно заметила мать. На этом разговор и кончился. Итак, вот все, что произошло за этот вечер, так просто и обыкновенно. Но как глубоко, как больно поразило это Надю. Поразило потому, что чудо, которого ожидала она, не совершилось. Наивная девочка. Она так была уверена, что в эти дни они сразу изменятся. А оказалось, что никто даже на миг не оторвался от земли, не почувствовал Христа живым, близким к себе. Девушка вдруг с мучительной болью осознала, что религия в эти дни в ее семье была по-прежнему в стороне от жизни. Христос был только в стенах храма. Там молились ему, воскуряли фимиам, пели осанна, там плакали, растроганные дивными словами великопостных песнопений. Но эти слезы высыхали на глазах христиан раньше, чем они доходили до церковной ограды. И в душе, занятой заботами исключительно о том, что есть, что пить или во что одеться, не оставалось места для Христа. Никто в обыденной жизни не произносил его имени, и никто не думал сделать что-нибудь ради него. Если мы не могли помочь Варваре деньгами, то разве нельзя было тепло, серьезно, по-братски отнестись к ней? Разве нельзя было, например, пойти к ней, утешить ее, помочь чем-нибудь? Нельзя было накормить и переласкать Дуню? Нельзя было дать на чай дворнику, чтобы он хоть отвез Васю в больницу? Так мысленно терзалась Надя. Ведь так всегда, везде. Ты не видишь только этого, не обращаешь внимания на это. Христос, церковь, таинство — это все само по себе, а жизнь, люди — сами по себе. Они закоченели в своем равнодушии к ближним, в своем эгоизме. И попробуй-ка серьезно заговорить с ними о Боге, о необходимости построить жизнь на началах христианских. о их звании христиан. Разве ты сделаешь что-нибудь? Разве в твоих силах изменить жизнь? Ведь для этого надо быть мучеником. Посмотри, сколько таких, как ты, в юности терзались тем же противоречием между жизнью и ее идеалом, страдали, плакали, проклинали зло, а сделать все-таки ничего не могли, и ты ничего не изменишь. А пройдет время, и сама будешь незаметно для себя с волками жить, по волчьи выть, злорадно нашептывал Наде какой-то внутренний голос. И она сидела растерянная, похолодев от ужаса, чувствуя, как почва скользает из-под ее ног. Часы где-то пробили половину второго. Скоро уж и завтра. Но теперь от этой мысли о завтрашнем дне у Нади только сильнее защемило на сердце. Завтра? Что будет завтра? Она горько усмехнулась. Завтра они встанут в седьмом часу, часа полтора проодеваются, причем дело не обойдется без маленьких неприятностей, и придут в церковь к половине обедни. С легким шумом они пройдут в самый период, может быть, даже за решетку на клирос, куда охотно пропустит их знакомый церковный сторож. Потом причастятся, поздравят друг друга, вернутся домой, и все пойдет по-старому, как будто ничего и не было. И за это время ни одной мысли о Христе, о том, что на каждом шагу нарушают его заповеди, о том, что столько горя и страданий кругом вопиет о помощи. Слезы горечи и обиды за поруганную святыню закипали в душе девушки. И когда приблизился Иисус к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих!» Вспомнились ей вдруг слова Евангелия. И в душе воскрес образ скорбящего Христа, и к чувству негодования и обиды присоединилось другое. Скорбь и тоска за людей, безграничная жалость и любовь к тем из них, от которых смысл жизни был сокрыт и теперь. Она упала лицом в подушки и горько-горько заплакала. Суббота наступила и миновала. Звонили ко всеночной. Ну вот, первая неделя прошла. Привел Господь и причаститься. «Завтра за скоромной можно», — говорила Надина мать, разливая чай. «А Надя где?» — спросил Сазонов, садясь за стол. «Да прогуляться пошла. Сама и вздумала-то. А я очень рада, пусть проветрится. На кого она похожа стала? Не от мира сего какая-то. А вчера еще Дунька на нее так подействовала. Впечатлительна уж она очень. Как и жить-то потом будет? Полечить бы ее летом надо», — отвечала жена, сокрушенно покачав головой. «Мальчики, чай пить!» — позвала она сыновей. Надя, однако, не гуляла. В полутемном уголке церкви стояла она на коленях перед распятым Христом и жарко молилась. Сегодня она опять верила, что чудо возможно, что оно непременно совершится, только совершится не теперь, не сейчас, а когда-нибудь, может быть, через много лет. Сегодня, соединенная сама со Христом, она опять любила людей, любила родных и готова была какой угодно ценой купить их возрождение, готова была выстрадать их обращение ко Христу. Вчерашний день научил ее многому. Она знала, что ей самой предстоит нелегкий путь. Из Сионской горницы путь прямо в Гефсиманию на Голгофу, читала она недавно в одной проповеди Иннокентия Херсонского. В последнее время она действительно жила в Сионской горнице. Теперь нужно было начинать трудный подвиг крестоношения. И она уже сделала здесь первый шаг. Выйдя давеча из дома, она отправилась к Варваре и отнесла ей все свои сбережения за целый год. Она знала, что мать, следившая за каждым ее шагом и прекрасно знавшая об этих рублях, которые Надя копила на приобретение сочинений любимого писателя, конечно, скоро узнает об ее поступке. Надя предвидела, какие страшные неприятности произойдут из-за этого в семье. Предвидела, какую вообще борьбу придется ей выдержать за свои убеждения. но в сердце ее горела святая решимость идти до конца намеченным избранным путем. И теперь она только молилась о том, чтоб Господь дал ей силы пройти этот путь, и чтоб хоть в далеком будущем на этот же путь вступили ее родные, чтобы им открылось то, что ныне сокрыто от глаз их. Молилась горячо и пламенно, потому что в тайниках души боялась, выдержит ли она. И как бы в ответ на это раздался старческий голос священника: «Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.